Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио». Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалий» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете эксклюзивное интервью «Крым Реалии» с Ахтемом Чайгозом. Провела его Катерина Некречия.
Гость эфира.
Ахтем ага. Приветствуем вас в редакции «Крым Реалии», бюро «Радио Свобода». Для меня, как журналиста, для моих коллег, то, что вас освободили, то, что вы сегодня в Киеве, это событие. Знаете, еще 5-10 лет тому назад, конечно, в профессии журналиста не приходилось думать такими категориями, не приходилось брать интервью и писать о политических заключенных. А сегодня реальность такова, что, конечно, это событие такого большого масштаба, конечно, для вас в первую очередь, для ваших родных, но для всех тех, кто окружает вас, для всех тех, кто соприкасается с вами, это тысячи и тысячи людей, это тоже событие. Я просто хочу сказать, чтобы вы об этом знали. Спасибо. Первый вопрос, знаете, вам какой? Когда мы со множеством людей общались о вас, то, конечно, ваши ближайшие коллеги, друзья говорили о том, что в 2015 году, незадолго до того, как к вам пришли в дом с обысками, когда вы были в Киеве, вам говорили: «Ахтем, не едь в Крым». Но, тем не менее, вы поехали, да? Вот почему вы вернулись все-таки в Крым, и не жалеете ли вы о том, что вы тогда, в 2015 году, все-таки из Киева поехали в Крым?
Ну, вообще, я по характеру человек такой, что все, что слагательное, я как бы к этому отношусь скептически. Поэтому, когда мне Мустафа Газ сказал, да, действительно, я был в Киеве, как раз с Порошенко встретились, и он мне сказал, что тебя арестуют. Я сказал: «Мустафа, да, может быть, но что я потом людям скажу?» Вот я сейчас искренне вам говорю, я так чувствовал. Я сказал, что я людям должен сказать, что меня могут арестовать, и я теперь не приеду домой. Я говорю, я так не смогу, да, люди поймут, люди что-то как-то объяснят мой поступок. Я себе что скажу? И я, когда приехал на границу, вот та нейтральная площадка, где одни выезжали, другие заезжали, там было несколько моих соотечественников, увидев, что я на машине подъезжаю, выбежали и сказали: «Ахтем ага, ты что делаешь? Там, говорит, только о тебе и говорят. Там все ждут, что если я появлюсь, меня возьмут». Я не скажу, что там мне все равно это было. Но, во всяком случае, бегать я точно ни от кого не собирался. Я и сейчас, когда говорю, что я поеду домой, я не скажу, что я хочу какие-то эксперименты проводить. Это мой дом. Где бы я ни был, и мы так воспитывались...
Январь 2015 года, когда к вам домой пришли с обысками, когда вас задержали, собственно, вы ждали этого?
Нет. Те переговоры, встречи, которые со мной происходили в Крыму, и даже несмотря на то, что они все оккупанты, я имею в виду, оккупационные власти, несмотря на то, что я четко выражал свою позицию по разным направлениям, и по отношению безопасности проживания крымских татар, и по тем методам, которые они применяют, и взагалі по той ситуации, что Крым оккупирован, да, и нарушена территориальная целостность Украины. Я четко выражал свою позицию, а потом, когда я выезжал, я подтверждал встречами, заявлениями, деятельностью своей за пределами Крыма в Украине, либо там в Турции, либо там с европейскими послами. Я, конечно, понимал, что так они меня долго вот так свободно вести не позволят.
Правильно ли я понимаю, что до вашего ареста в январе 2015 года с вами велись вот эти переговоры? Кто их с вами приводил? Как происходили эти встречи? И что вам предлагали? Вам угрожали? Или это были какие-то вот предложения?
Ну, переговоры приезжали из администрации президента России. Это и бывший представитель президента Белавинцев, и начальник ФСБ Палагин, и замы его, и Аксенов. Все пытались, тогда еще был Тимиргалиев тоже, все концентрировались как бы на переговорах со мной.
То есть с этими людьми вы лично общались?
Конечно, конечно. Я всегда говорил, и потом тоже говорил, и сейчас подтверждаю. Я не боюсь с кем-то встречаться. Главное четко показать позицию не только свою, но и тех, от имени кого ты говоришь. Я зам председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Я и в тюрьме сидел 3 года в этом статусе. Мне не приходилось говорить или сидеть, или там вести переговоры от имени просто там человека Чигоза Ахтема. Поэтому я встречался для того, чтобы они с первых уст слышали, потому что уже Чубарова и Мустафага депортировали. Я никогда не думал, а вот я надо идти, не надо идти. Я считал, что надо идти, в лицо говорить. Врагу надо в лицо объяснять.
Что вам предлагали? Какие-то конкретные предложения поступали по отношению к вам или к
Меджлису? Это настолько банально было, что я даже иногда говорил, вы, наверное, меня плохо знаете. Вам недостоверную информацию там ваши спецслужбы.
Ну что, дают. Деньги предлагали?
И деньги, и должности. Вот настолько это все банально было. Ну, может быть, потому что некоторые уже купились на все это. И обычно, если кто-то покупается на это, то все эти спецслужбы думают, что, или как тогда выражались, все продажны, только вопрос цены, да? Поэтому я к этому относился не вот без эмоций. То есть я даже не обсуждал это. Я обсуждал другие вопросы. Я говорил, что есть сегодня вот, такая, вот такие вопросы.
Ахтем ага, скажите, вот когда вас задержали, когда у вас были обыски, когда вас уже посадили в тюрьму, фактически началось это дело, да, дело 26 февраля, когда вас обвинили в том, что смерть нескольких людей во время митинга 26 февраля на ваших руках, якобы, да, по мнению российской прокуратуры Крыма, вот тогда переговоры также с вами продолжались, что мы вам дадим свободу, только вот дайте нам это и это.
Ну, во-первых, обыск был, меня задержали вечером, а обыск был утром. И тот беспредел, который происходил у меня дома по отношению к моей супруге, больше вот это вот унижение меня беспокоило, нежели там они явились, никто их не боится, эти черные маски, злые глаза и там какие-то там автоматы. Это все, грубо говоря, фарс, который им самим как бы доставляет удовольствие. Меня когда задерживали, я вообще-то думал, что меня похищают. И когда они зашли, я же в кафешке был, там кофе напротив там здания СБУ бывшего. И когда вломились там 5-6 здоровых ребят и без опознавательных знаков в масках и сказали, что чтобы я с ними прошел, я сказал, представьтесь, там все-таки люди какие-то были. Они сказали, мы потом тебе все покажем. И меня вывели, и сразу этот микроавтобус весь затемненный. Ну, что мне оставалось? Я прочитал одну молитву про себя, и чтобы не показывать, что меня как бы так сильно беспокоит, что происходит, я просто молчал. Меня минут 40 катали где-то что-то, я, конечно, не видел, у меня на голове, а потом этот мешок, а потом меня куда-то в подвал привезли. Тогда я понял, что я попал в здание СБУ. Бывшая, в подвале. И я для себя вывод сделал, я же знаю, что это было напротив, 5 метров от этого кафе, ну, там, 50 метров. Я понял, что что-то не срослось. Видимо, им команду дали не трогать, ну, не убивать. И после допроса предварительного меня как бы этот под камеру, как будто вот сперва одели мешок, вывели через двери, основной вход, но не на улицу, а там есть такой тамбурчик вот туда. А потом, значит, снова заводят, но уже без мешка и в наручниках, но уже не сломав там за руки, да, за спину. И это они снимали. Я тоже сделал вывод, что они должны туда дать отчет, потому что в Крыму в тот период и сейчас, что самое опасное, все исходит из революционной целесообразности. То есть ни законы, ни там какие-то логические какие-то вещи, да, там суды, нет. Там есть банда, которая называется там, предназначена грязные дела делать, и власть может иногда вмешиваться, иногда не вмешивается, и вот пропадают наши ребята, и потом, значит, с концами, как говорят.
А видеокамеры допроса, для картинки вас, да, без, да, мешка на голове.
Видимо, с Москвы дали команду, иначе зачем этот цирк устраивать? Показали, что я жив-здоров.
И... Ахтемага, скажите, а вот пытки, допросе... угрозы, это все на допросе?
Я сейчас скажу. Когда мне сказали, что вот за события 26 февраля, я вообще меньше всего об этом думал. Я предполагал, что они там что-то ковыряют, что-то ищут, мне это намекали, мне это говорили, и там в представительстве президента их ним говорили. Но я точно знал, что мне не перед кем за что-то там бояться. Но когда 26-е вот выкатили, я даже следователю сказал, ну-ну, посмотрим, как все это срастет начальнику вот этой особой группы, да. И поэтому меня первые полгода вообще практически не трогали. То есть в СИЗО я находился, и меня никуда не вызывали, ничего не делали, потому что я понимал, что они лихорадочно ищут, что ж туда пришить-то. Угрозы пытки физического характера могут быть во время задержания или этапирования, как мы это называем. Этап. У нас бытовало мнение, что этап в СИЗО – это уже пытка. Когда ты находишься там, ну, таковы помещения, это не новая построенная же тюрьма, СИЗО. СИЗО само по сути – это элемент пытки, когда человек находится годами в изоляции, не имея возможности общаться с внешним миром. И это вот элемент ломания, чтобы ты уже потом, когда следователь к тебе пришел, никто раньше 2-3 месяцев практически не появляется. И по другим делам тоже. То есть ты вот эти 2-3 месяца, там полгода, там, как в моем случае, или там вот как в случаях с ребятами, тебя просто там прессуют, морально прессуют. Ты никуда не выходишь, ну, там сложные условия содержания.
Ахтемага, а какая у вас была вот камера? С кем вы находились? Это была одиночка или у вас были какие-то соседи, новые уже знакомые за эти полгода первые?
Насчет знакомств это вообще сложно. Опять-таки все изолировано. Если во время этапа, там, когда в автозак закинут 15-20 человек, это еще успеваешь, там, ну, а там разный контингент. И вот так быстро сойтись с кем-то, это невозможно, да и толку. Ты его потом, может, вообще и не увидишь, потому что слишком изолировано все. Камера, ну, двухместные, но разные были у меня. Там, я и в камере ПЖ посидел. Это как бы меня вот сперва держали в двухместной камере, но все время под наблюдением ФСБ.
То есть вы один там были?
Вдвоем.
А вдвоем?
Ну, с человеком, который имел статью за умышленное убийство. Потом, значит, там им не понравилось, видимо, что я никак не реагирую. Меня кинули в ПЖ, потом с ПЖ кинули на яму, то есть в карцер. И тогда я объявил голодовку. У меня был разговор с бывшим начальником тюрьмы, очень серьезный разговор. Я сделал ряд заявлений. Потом меня оттуда на спецпост кинули. Это там 4 камеры, 4 или 5 камер двухместных. Но отдельным блоком стоит. И там первое время вообще патрулировал спецназ.
То есть там наверняка содержали особо опасных?
И сейчас там, это спецпост называется, это и еще в тюрьме, при особом режиме, еще особое место есть. Потом меня перевели уже вот последний год, перевели на 4-й этаж. Ну, там уже было попроще, когда сравниваешь со всеми. Конечно, все там достаточно натянуто, это попроще, но уже получше.
А какие условия, вот бытовые условия, от умывальника до постели, да, посуда какая была, как кормили?
Когда ко мне приехал француз этот, зам, как он там?
С миссии Совета Европы, да?
Да, да, да.
Миссия Совета Европы.
Он приехал, и, значит, меня к нему вывели, он сидел с двумя прокурорами местными. И, значит, переводчик, я говорю, а переводчик чей, у него спрашиваю? А он говорит, вот они мне дали. И я все понял. И вот это меня сразу разозлило.
То есть, что бы вы ни говорили, перевести могут как угодно?
Ну, то есть, нет, даже не это. Я-то там, допустим, разберусь. Я не владею совершенством с английским, но из себя делать там куклу я никому не позволю. Я найду возможность, если не словами, пальцами объяснить, что я хочу. Тем более оказалось, что он еще по-русски немного сам понимает. Меня поразило то, что весь народ в Крыму, крымско-татарский народ, граждане Украины ждут, надеясь, что мировое сообщество будет реагировать и все-таки посадят на место этого, значит, взорвавшегося диктатора, что тех местных коллаборантов, которые не гнушатся кровью людей, поставят на место, спрос будет с них. А тут приезжает человек, который уже видно с первого взгляда в контакте вот именно с этими коллаборантами, преступниками. И он мне говорит, я приехал спросить, как вы себя чувствуете и в каких вы условиях живете, находитесь здесь. Я говорю, мы об этом разговаривать не будем. Меня это меньше всего беспокоит. Я хочу говорить о том, что меня не просто незаконно здесь держат, а здесь меня держат для того, чтобы запугать весь мой народ и принудить согласиться с тем бесправием и беззаконием. Он говорит, я политическими вопросами не занимаюсь и так далее. Меня это сильно вывело из себя. Я перешел буквально на такой жесткий с ним диалог. И он понял, что он от меня просто так не отвяжется. И я, когда этот стал переводить, я его оборвал, переводчика этого. Потом, значит, он понял, что это не та ситуация, когда пришел, тебе поплакались, и, значит, все ты там записал. А потом где-то там в Европе сказал, да, вот там плохие условия, людям тяжело. Разговор пошел в другом русле, в жестком. И тогда он у меня спросил по-русски. Вас не беспокоят прокуроры, которые здесь сидят? Может быть, нам один на один поговорить? Я сказал, я их не боюсь. Это те, которые как раз меня посадили и преследуют эту цель, это исполнители. Я хочу при них разговаривать. И они были настолько возмущены, они иногда говорили, один из них говорил, Ахтем ага, но это ж не совсем не так. А другой говорил, Ахтем Зитулаевич, ну вы слишком там загнули, если я что-то рассказывал, что на самом деле происходит. Но в любом случае, надо сказать, что он потом встал. Мы прощались, значит, он сказал, он записал ряд тезисов, а потом пожал мне руку и говорит, что он восхищен мужеством. Ну, я для себя сделал вывод, что хотя бы в какой-то доле, да, я сумел добиться. Поэтому и кто бы потом ко мне, и Лутковская, когда приехала, там, в присутствии генералов, говорит, как вы себя чувствуете, Ахтем ага, я говорю, мы об этом разговаривать не будем. Оно, СИЗО есть такое, какое есть. Ну, что рассказывать?
То есть бытовые какие-то особенности, это все там... для вас на втором, на третьем
Конечно.
Плане.
Проведи день с радио «Крым Реалии». Дома, на работе, в автомобиле или в телефоне. Слушай новости, ток-шоу, авторские программы.
Вы были изолированы от общения с близкими, конечно, в первую очередь, а с людьми, да, это... Такой момент, что все равно же нужна была какая-то информация. Вот был ли у вас мобильный телефон? Мы же понимаем, что вот иногда удается договориться, и у заключенных, мобильный телефон, интернет, телевизор, газеты ежедневно. Откуда вы узнавали о новостях, о том, что происходит в Крыму, в Украине, в России, в мире?
Связь при всех, значит, ограничениях, при определенных возможностях у общих сидельцев есть. Ну, конечно, она скорее, скажем так, для связи там, с родственниками. Попытка, спасибо, значит, тем, кто помогал мне на время давать пользоваться. Но все, что ты успевал, это связаться с близкими и узнать здоровье. Если только происходил какой-либо звонок за пределы, ну, это шмон, причем такой жесткий, все прослушивалось, все отслеживалось. Там есть, конечно, некие такие уже внутренние хитрости, но вот в том объеме, в каком бы возможность хотелось бы, ее не было. У меня супруга и мой адвокат, это были мои ретрансляторы, и через них я понимал, вот я, например, смотрел российское телевидение, да, и там встреча, допустим, с Эрдоганом, или там... Встреча с какими-нибудь там посланцами в Москве у Путина, да, там. Я остальное все вот как бы старался либо по опыту понимать, что на самом деле происходит. Или, например, Украину ругают. Вот они, там, полиция обсуждает. В Раде опять там подрались, да. А потом Думу показывают. Я говорил, так лучше пусть дерутся, чем сидеть... с таким дебилизмом в этой Думе.
То есть вы анализировали все новости, которые доходили к вам. Да. Ваши звонки были к вашей супруге?
Ну, пока мама живая была, я через день разговаривал с мамой, через раз, и с отцом, с супругой. Я очень беспокоился, потому что особенно какой-то период за ней следили, и я чувствовал угрозу ее жизни, потому что она смелая женщина. Она очень регулярно приходила в СИЗО. Я очень ей благодарен. Ну, так иногда мне удавалось связаться с нашими здесь, в Киеве, и выяснить. У меня когда спрашивали, как там, как ты? Я говорил, это не важно, что происходит, как достаточно ли ведется здесь работы для деоккупации Крыма. И пытался говорить о том, чтобы донести до них, что есть некоторые такие моменты, кроме меня никто не мог дать сюда. Например, вот так называемое дело Хизбут-Тахрир. Я их видел там, я с ними общался, ну, в кальдорах, да, в продолжении.
К этому еще придем, Ахтамага. Я хотела, конечно, вот вы вспомнили про свою маму. То есть у вас были свидания в СИЗО, когда она еще были возможности встретиться, когда она была здорова еще. Но потом был момент, когда она совсем слегла и очень просила о встрече с вами хотя бы на 5 минут. Когда ваш адвокат просил о встрече, о том, чтобы вам дали день-два для того, чтобы побыть с вашими родными, с вашей мамой в первую очередь, ответа позитивного не было. Но очень внезапно, спонтанно, во время, в день суда, вас на 10 минут все-таки допустили к вашей матери. Это вот этот шаг, это было все-таки, был ответ на просьбу адвокатов. И о чем вы тогда в эти 10 минут, которые вам дали, всего лишь 10 минут, успели поговорить с вашей мамой?
Один раз я где-то уже полгода, первые полгода отсидел. Даже, по-моему, больше, месяцев 8. Я вообще был лишен возможности. Первый раз я жену увидел, допустим, через 4 месяца, что ли, не давали разрешения. И когда я маму с отцом увидел, я, конечно же, был... Меня больше это беспокоило. Но они сказали оба мне, тебя мысли твои погубят. Отец мне сказал, разберись с мыслями, о нас не думай. Мы знаем, за что ты здесь, и ты достойно должен пройти. Больше я их не видел, потому что условия свидания в СИЗО – это тоже своего рода пытка. Особенно для мамы, у которой очень давно болели ноги. И когда мне не говорили, что она болеет тяжело. Я иногда, когда с ней разговаривал, она говорила, просто ноги болят.
То есть вы не знали о ее болезни?
Нет. Я, конечно, считал, что ноги болят, значит, у меня есть шанс еще отсидеть. И по возрасту она не такая старая была, что я все-таки увижу ее. Но когда уже все, видимо, сестра моя и жена не смогли скрывать, это она уже год болела. И я стал говорить суду, чтобы мне дали возможность встретиться. Все-таки это Верховный суд. Так вот, цинизм, называемый аннексия, нужно правильно обозначать эти вещи. Это террор. Мне трижды Верховный суд отказывал в любой форме посещения матери. И по формальным признакам, но больше по политическим. Это потом мне рассказали, как Лубина, это защитница так называемая, у меня другого слова нет, это не женщина, это чудовище. Это вот есть на украинском мерзотница, да, очень хорошо характеризующая, которая, оказывается, приезжала к отцу и убеждала, что ее можно на коляске инвалидной привезти ко мне в СИЗО. И что, мол, почему вы возражаете? Вот если это общество ставит себе во главу такую мерзотницу по правам человека, то что с этого общества вообще ждать от этой власти? Что можно ждать? Она видит, что мама уже не лежала там месяцами, не вставала, и ее в коляске ко мне в СИЗО. Что может быть еще чудовищнее? На что можно вообще рассчитывать тогда от этой вот власти? Или людей, которые себя называют властью? Но суть в том, что в один момент какой-то, это вот три заседания Верховного суда, на которых мы ходатайствовали и отказывали. И вдруг во время перерыва меня, одев мешок, там везут к матери. И я хоть смог с ней попрощаться перед смертью. Там через несколько дней она умерла. Но самое главное, что мой долг сына с честью мой народ выполнил. За последние практически 3 года собраться на похоронах несколько тысяч человек при всем этом диктате. И многие, выступая, говорили, мы пришли похоронить свою маму.
Как вы думаете, почему вас не пустили на похороны вашей матери?
Ну, это сущность этой власти. Им понятие гуманности, понятие каких-то человеческих ценностей, оно чуждо. Я выступал перед европарламентариями и говорил, только принуждение. Они способны что-либо в чем-то уступить, если не народа касается ихнего, там, российского, да, какие-то там условия, да, даже если они все начнут пачками дохнуть, их будет это меньше всего волновать. Если их лично коснется, то тогда они пойдут на уступ.
Ваша мама называла вас орлом. Если вы не против, мы можем посмотреть фрагмент интервью, где она так говорит.
Да, конечно, мне будет приятно.
Спрашивали у меня, какого сына больше любишь? Все говорят, что вы Рустема больше любите. Я говорю, как вам объяснить? Вот ты мать, какого ты своих детей больше любишь и какого меньше? Просто говорю, по-разному люблю я их. А Ахтем, говорю, у меня орел. Его, говорю, люблю я очень сильной любовью. Но он, говорю, не дает мне рядом с ним стать нежной, вот такой строгий. Вот фотографии видел Рустема? Я голову он не положил. Ахтем потом уже обниму его. Он стоял, ждал, пока я сама не отойду. А то эмоции буджурские, я ж буджурова, буджурские эмоции. Она, я чегось, говорил.
Ваша мама, наверное, очень точно описала ваш характер. Про вашу силу, про то, что вот вы рассказываете, как вы общались со следователем, с Аксеновым и представителем президента России, которые пытались договориться с вами. Это все вот сила характера или это воспитание, которое ваши родители дали вам?
Ну, характер с неба не берется. Что в семье видишь, на каких идеалах, ценностях воспитываешься. Я говорю, что меня воспитал отец, а в политике у меня отец – это Мустафа Ага. Мама у меня, для меня важно было мнение мамы. И когда она сказала, я горжусь тобой, на это, конечно, били. Но потеря близких или отсутствие возможности быть с близкими – это, конечно, тяжело. Но человеческое одна отдельно взятая человеческая жизнь не может, как бы больно не было. Моя мама – это частичка моего народа. И сегодня, и там, сидя в тюрьме, и сегодня я думаю о том, им гораздо тяжелее. Понимаете, там топчут судьбы моего народа. Они не защищены. Это не свобода. Это жизнь, это существование, которая унижает и не дает возможности человеческого развития.
Гость эфира.
Вы слушаете эксклюзивное интервью «Крым Реалии» с Ахтемом Чейгозом. Провела его Катерина Некречия.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Так уж вышло, что с весны 2014 года журналисты, критиковавшие власть Крыма и ставившие под сомнение законность происходящих на полуострове процессов, были лишены права на профессию в Крыму. А те, кто еще продолжает работать честно, преследуются. Мы стараемся быть наиболее полезными для вас, освещая темы, которые сейчас на полуострове замалчивают. Уничтожение природы Крыма, качество жизни, ситуация с правами человека, место Крыма в международной повестке. Все это в эфире самого крымского в мире радио «Крым Реалии».
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. утром и вечером. Мы вместе с вами. В эфире радио.